Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Виктором Петровичем Лего, заведующим кафедрой философии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, руководителем департамента культурологии Московского физико-технического института. Добрый день, Виктор Петрович.
Здравствуйте.
В прошлой программе вы очень подробно и интересно рассказали о своем пути к вере, к православию. Он был не быстрый, насколько мы смогли понять. В этой связи я хотел бы, чтобы вы дали советы нашим зрителям, которые в большинстве своем, конечно, православные христиане. Но как вести себя с детьми, которые находятся в поиске своей идентичности, своей веры, и зачастую метаются между разными религиями, возможно, вообще уходят от церкви. Как здесь правильно себя повести, чтобы не навредить и, с другой стороны, помочь прийти к правильной вере?
Сложный вопрос вы задаете. Каждый ребенок – это уникальная личность, и единого рецепта здесь дать невозможно. И только любящие ребенка мать и отец могут это почувствовать.
Но у вас четверо детей, насколько я знаю.
Да.
Вы сталкивались с подобной проблемой со своими детьми?
С проблемой не сталкивался. Да, вот, наверное, вы правильно задали направление ответа, поделиться, может быть, каким-то своим опытом. А опыт у нас был простой. Слава Богу, я уже к тому времени, когда женился, был человеком, ну, может быть, уже не, так сказать, глубоко воцерковленным, но считавшийся православным. Жена моя тоже, девушка была православная, и здесь у нас не возникало ни конфликтов, как воспитывать детей. Мы с самых первых лет, даже дней, воспитывали их в православии, водили в храм. Так что для каждого ребенка, для дочерей, для сыновей, поход в храм, причастие – это как бы естественная часть жизни. Наверное, они видели родителей, которые преподают, я в вузах, мама в школе, что быть православным – это не значит быть фанатиком, это не означает быть мракобесом, не означает ненавидеть науку. Как-то, видимо, у них это воспринималось как вполне естественное. Поэтому, ну, все мои дети православные, сочетают и церковь, и жизнь, и науку в своей жизни, неважно, естественную, как сыновья, или гуманитарные, как дочери. Здесь, наверное, да, это первый, самый лучший совет, чтобы это было естественно, чтобы дети видели, что их родители тоже верят в Бога искренне, а не будучи фарисеями, соблюдают заповеди не только на, так сказать, читая в молитву, а в своей жизни не нарушают эти заповеди. И самое главное, любят своих детей, приучают их и к церкви, и к чтению, и к занятию наукам, и к труду, и к любви к ближнему. Только в таком каком-то комплексном подходе можно. Но здесь я бы, извините, вот я бы еще добавил от себя, но это может быть моя уже какая-то установка жизненная, особенно вот место христианства и церкви в современном обществе, в современном мире. Мы живем в мире, который в значительной степени изменился благодаря науке. И выступать против науки – это значит просто, ну, выступать против современного мира. Если ты хочешь, чтобы православие в нашем мире ценилось хотя бы так, на этом уровне, уважалось, то покажи на своем уровне пример. Да, займись наукой, физикой, математикой, историей, филологией, или просто будучи хорошим ремесленником, рабочим, там, не знаю, кем угодно, ну, относись уважительно к знанию, к любому знанию. Потому что, как еще отцы церкви говорили, нет ничего лучше познания, ибо знание – это свет разумной души. С этих слов начинается работа преподобного Иоанна Дамаскина.
Я напомню нашим зрителям, что вы закончили сначала физико-технический институт, потом философский факультет МГУ, и дальше преподавали в течение, преподаете в течение многих лет в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете.
Не просто преподаю, а закончил Православный Свято-Тихоновский, тогда Богословский институт. Если я решил преподавать богословском вузе, я должен знать богословие. Я также получил богословское образование.
Вы как преподаватель, как относитесь к дискуссиям о введении преподавания основ православной культуры с 1 по 11 класс? Сейчас эта тема активно обсуждается. Ваше мнение каково?
Я, с одной стороны, сторонник введения такого или подобного курса. Как я уже говорил неоднократно, безграмотность в вопросах религиозных, особенно православия, меня просто поражает. Люди живут в каких-то сказках, мифах, придуманных просветителями французскими, советскими марксистами, атеистами. И человек должен знать, что такое христианство, что такое православие. На каком уровне – это другой вопрос. И поэтому, понимаете, я думаю, что все-таки с 1 по 11 класс этот предмет вводить не надо. Школьник и так чересчур перегружен. Я с сожалением вижу уменьшение часов на математику и физику. С огромным сожалением я это вижу. Потому что мы живем в мире науки. И математика и физика учат нас нормальному, точному мышлению. Даже сейчас мне скажут, что зачем мне понадобятся синусы или логарифмы? К чему мне знать законы электромагнетизма? Нет, образование, как говорят великие ученые, это то, что останется в тебе, когда ты все забудешь. Тебя научат думать, тебя научат работать, трудиться умом. А этому лучше всего, по моему убеждению, учат именно естественные науки, как наиболее точные науки, которые тебя научат уважать и ценить истину. Поэтому я бы здесь, возвращаясь к вашему вопросу, вот может быть, ну, это опять же вопрос дискутируемый и спорный, может быть, один год в начальной школе, один год в восьмилетней и один год в старшей школе. Вот такими блоками на каждом уровне. Каждый уровень дает воспринимание примерно… Ну, нельзя сравнивать первоклассника с одиннадцатиклассником. Они по-разному воспринимают. Для кого-то это просто красивые молитвы и замечательные иконы и храмы. А для кого-то это уже вопросы серьезные. А как быть с теорией эволюции, которую нам только что на биологии рассказывали? А как быть с законами природы, которые нам на физике рассказывали? А вы верите в чудеса, которые отрицают эти законы? Это уже 10-11 класс, там другой подход должен быть. Но если мы включим с 1 по 11 класс, мы только вызовем ненависть, раздражение у другой части общества и просто навредим церкви.
К вопросу о чудесах. Вы как физик, философ и богослов, очень интересно, в одной из статей пишете: «Понятие чуда представляется столь очевидным, что, кажется, и определять-то его не надо». Мне очень сразу захотелось узнать, что же тут такого очевидного в понятии чуда. Как вам это представляется?
Ну, фразу эту написал просто исходя из того, что если я спрошу у любого человека, как ты думаешь, чудеса бывают или нет? Меня никто не спросит, а что такое чудо. Все скажут, конечно, бывают, или конечно, не бывают. Никто не потребует, да, если я спрошу, а как вы думаете, бозон Хиггса есть? Меня тоже спросят, а что это такое? Это непонятно. А насчет чуда понятно. Поэтому я начинаю с такого, как бы, предисловия. А потом оказывается, что надо все-таки подумать и решить, а это не так уж просто. Что такое чудо, где его сущностное свойство, противоречие ли законам природы, или на самом деле это просто некоторый миф, сказка о чудес не бывает, или это редко встречающееся явление, как писал Ньютон.
Каким выводом вы приходите?
Ну, если вы спрашиваете про мою эту статью, то там я начинаю со знаменитого спора Ньютона и Лейбница, двух великих ученых, которые спорили по поводу того, что такое чудо. Не бывает ли чудеса? Они оба понимали, что чудеса есть, будучи великими физиками. А вот что такое чудо? Лейбниц писал, что чудо – это событие, которое противоречит законам природы. Ньютон отвечает, нет, чудо – это редко встречающееся событие. Вот кто из них? Я прихожу к выводу, что оба правы. Потому что, с одной стороны, да, вот как показывают многие физики, жизнь, элементарная жизнь – это огромнейшее чудо, потому что она противоречит второму началу термодинамики. Вот то, что я с вами беседую, это просто элементарное чудо. Потому что то, как мы выбираем слова, выбираем нить рассуждения, мы свободно поступаем. А какие законы природы описывают нашу свободную деятельность? Свобода воли противоречит законам природы. Это тоже чудо. Но никто не скажет, нет, явите мне чудо такое, чтобы мертвые воскресли, слепые прозрели. А такое бывает, скажет Ньютон, они так редки. Потому что чудо – это знамение. На чудо нужно обратить внимание, ведь Господь творит чудеса не просто ради фокуса, а для того, чтобы некий Фома или какой-нибудь другой неверующий поверил, что это некоторая реальность, которая говорит нам о существовании другого мира, возвышающегося над нашим миром. И поэтому возможно нарушение этих законов природы. Поэтому чудеса – это чудеса, как противоречащие законам природы события. А с другой стороны, это знамения, как об этом мы читаем и в Евангелии. Поэтому они должны быть редкими. Поэтому я и показываю спор Ньютона и Лейбница. Это замечательный спор. И оба правы.
Вы также приводите слова Гегеля, казалось бы, очевидные, но из его уст как-то звучащие немножко странно. Удостоверение с помощью чудес есть лишь первый случайный образ веры. Подлинная вера покоится в духе истины. Вот что вкладывал в эти слова именно Гегель? Ведь, наверное, не христианское все-таки понимание.
Ой, знаете, вы мне напомнили, чувствую, что, может быть, даже я и напрасно Гегеля процитировал, но я помню эту статью, я ее писал для выступления в Институте философии. Я понимал, кто будет передо мной слушать. И для них, наверное, авторитет Гегеля более важен, чем авторитет апостолов. Поэтому да, Гегель, конечно, если так строго говорить, в чудеса не верил. Для Гегеля было главное это философия с его разумом, с его диалектикой, единством противоположностей. Но с мыслью гегелевской я все равно соглашусь. Почему? Вот почему многие ученые, материалисты в чудеса не верят? Почему, скажем, Христос в притче о богаче и Лазаре говорит, что даже если и мертвые воскреснут, но если вы пророкам и Моисею не верили, то даже в воскресших мертвых не поверите? Потому что атеист, он живет в парадигме, чудес нет. Все надо объяснить законами природы. И если здесь воскреснет мертвый, он скажет, нет, это какая-то ошибка была. Это был литургический сон. Мы неправильно поставили диагноз. Он на самом деле не умер. Или, может быть, какой-то другой феномен. Может быть, мы теперь найдем лекарство от смерти. Оказывается, есть какие-то другие процессы, незнакомые нам. Я же, наверное, Нобелевку получу по биологии, если я открыл этот новый неизвестный закон. Он никогда не будет верить в чудеса, если у него нет хотя бы небольшого такого вот факта веры, допускающего возможность чудес. Вот тогда я могу с ними согласиться. Я, в смысле, этот человек, который отрицал чудеса. Сначала, потом в любом случае должна быть хоть небольшая вера. Если ее нет, для меня чудес не бывает никогда.
Вы написали несколько учебников по философии. Насколько они отличаются от классических, назовем так, учебников, которые издают преподаватели философского факультета МГУ? Что фокус вашего взгляда?
Ну, не только философского факультета МГУ. Кстати, преподаватели философского факультета МГУ, у которых я учился, Геннадий Георгиевич Майоров, Василий Васильевич Соколов, Мельвиль, Стрельцова, Гарнцев, это великолепнейшие профессора, у которых я учился, и у которых я учился, в частности, преподавать и писать учебники. Поэтому их я бы вывел за скобки. Это мои учителя, перед которыми я до сих пор преклоняюсь. А вот большинство учебников по философии написаны так, что они просто отбивают любовь к этой замечательной дисциплине. И я решил написать свой учебник, потому что я понимал, что я понял, что не писать уже нельзя. Потому что философия – это замечательная, интереснейшая область, которую мои коллеги, не зная того, не понимая, просто уничтожают. Я вижу это по своим студентам, заочникам, вечерникам, которые приходят с первым образованием, и мне приходится их, что называется, как бы пробуждать с самого начала. Во-первых, философию нельзя излагать систематически. Нельзя. Вот как там в любых учебниках – учение о бытии, учение о сознании, учение о человеке, учение об обществе и прочее. Мы разделили живое человека на части, на руки, на ноги. Это возможно только путем убийства. Мы убили философию, убили живую мысль. Как изучается любая наука? Она всегда изучается исторически. Нельзя начинать изучать физику с квантовой механики, только с Архимеда и Ньютона. Нельзя начинать изучать математику с дифференциального интегрального исчисления, только с арифметики и с геометрии Евклида. Только проходя вместе со всем человечеством путь открытий, можно понять, как мыслится в той или иной науке, зачем возникают эти вопросы, какие даются на них ответы. Поэтому изучать философию можно только изучая как историю философии. Это первое. Второе. Философия – это не просто учение о мнениях. Платон считал так, а Аристотель с ним не согласился. Любой философ доказывает. Поэтому вот эта описательность философии вот уже во многих учебниках по истории философии меня тоже стало возмущать. Нельзя описывать, нельзя рассказывать о математике или о физике, как меня учили на физтехе. Надо уметь доказывать теорему. Надо уметь объяснить эксперимент, а не просто рассказать, вот там я видел вчера-то такой-то эффект. Говорят, его называют эффект Вавилова-Черенкова, а все он там объясняет, я не знаю, но классный эффект. Да. Я что-нибудь пойму. Я только пойму, когда объясню его на квантово-механическом уровне. Так же и философы, они искали, они ставили вопросы, они искали на них ответы, они доказывали их. Поэтому вторая цель, которую я ставил, это изложить каждую философскую систему вот так вот строго логически, чтобы была в ней видна вот эта живая, но строгая научная философская мысль. Что каждый философ не просто говорит, вот мне так хочется, у меня такое мнение. Слово «мнение» для античных философов было фактически ругательным. Мало ли что мне, да и сейчас для ученого. Мне кажется, что Солнце вращается вокруг Земли, а на самом деле Земля вокруг Солнца. Мне кажется, что Земля покоится. На самом деле она вращается вокруг своей оси. Мнение, как правило, противоречит истине. Поэтому вот это путь истины, путь поиска, вот как Алексей Ильич Осипов назвал свою книгу, она просто завидую ему вот, белой завистью. Вот, украл путь разума в поисках истины. Это путь философии, это путь религии, это путь любого ученого, это путь человечества. И третье, почему я решил написать, здесь я уже не вижу никого. Никто не излагает философию как путь разума в поисках истины, то есть в поисках Бога. А ведь философия по сути своей такой дисциплиной и является. И зачем нужна философия для современного христианина, для современного православного человека? Если отцы церкви постоянно многие ссылались на Платона, на Аристотеля, на других философов, если философы средневековые ставили вопросы, которые ставятся и сейчас, если ученые 17-18 века и философы, в том числе этого же времени, искали ответы научным методом, но на религиозные вопросы, то я понимал уже, что учебник по истории философии должен вот эти вопросы включать. Если я рассказываю о Платоне, то я должен тут же рассказать, а как к Платону относились отцы церкви. В чем его плюсы, в чем его минусы, в чем его опасность и причина возникновения ереси и гностицизма, манихейства, а в чем его великое достижение, причем благодаря рецепции Платона удалось победить ереси того же манихейства, объяснить, откуда в мире зло, помочь опровергнуть ария, решить проблему свободы воли, Максиму Исповеднику опровергнуть ересь монофилитства. А Аристотель? А в философии нового времени, там же великолепная плеяда философов, которые помогают ответить на современные вопросы. Декарт, Лейбниц, Спиноза, Кант, мой любимый Кант, он мне просто, ну, мне хочется его просто, извините, в школьную программу его включить, потому что его ответы на вопросы о нравственности, не будем пугать слушателей, о категорическом императиве, автономной гетеронной этике, переведенной на простой обычный язык, настолько людям объясняет, что Бог есть и душа бессмертна, что когда я, переводя это на простой язык, студентам физтеха рассказываю, то они просто, ну, задаются так, говорят, а почему атеисты этого не понимают? Я говорю, ну, потому что, ну, что не понимают, не хотят, не знают. Потому что философия – это действительно замечательный путь для умного, я не говорю для всех, а вот для того, кто хочет искать истину, размышляя, вот философия – это замечательный такой путь, ворота в церковь. И, может быть, последний, почему я решил написать учебник по истории философии. Многие философы профессионально больны. Как профессионально больны все. Есть такая профессиональная болезнь, да, собственная терминология, сложный язык. Вот как-то мне подумалось, что многие учебники по философии, я понимаю, потому что у меня есть школа, но там же птичий язык. Как этот язык поймут студенты обычного, там, даже не философского, тем более вуза? Поэтому я вспомнил слова, которые часто говорят физики, обращаясь к своим коллегам. Если ты не можешь объяснить свою новую научную концепцию своей домработнице, то ты сам в ней ничего не понимаешь. Надо уметь объяснить то, что ты можешь излагать на высокопрофессиональном сложном языке, простым, доступным языком.
В завершении нашей программы хотел бы вернуться к ее началу. Я хотел бы, чтобы вы посоветовали, опять же, нашим зрителям, как помочь нашим детям, старшеклассникам, выбрать свой путь в жизни и в дальнейшем обучении? Вот вы сначала пошли в физику, потом в философию, потом стали изучать богословие. Как избежать таких метаний? Можно ли как-то, есть ли какой-то рецепт, когда человек сразу поймет, к чему он больше расположен?
Метание избежать невозможно. Метание – это естественный процесс поиска истины. Метался ли Декарт между математикой, физикой, богословием и философией? Метался ли Лейбниц между этими же науками? Метался ли Эйнштейн между игрой на скрипке и теорией относительности? Умный человек, как говорят, умен и талантлив во всем. Поэтому надо стремиться ко всему. И это не помешает выработки профессионализма. Понимаете, вот, отвечая на ваш вопрос, я бы ответил так. Надо школьнику стремиться изучать все дисциплины. Меня ужасно возмущает, когда начинают, там, не знаю, чуть ли не с первого класса уже, давайте выбирать, там, не знаю, профессиональную ориентацию. Вы убиваете человека тем самым. Чтобы мне узнать, что мне больше нравится, история или физика, математика или биология, я должен знать и историю, и физику, и математику, и биологию. Надо больше читать. Читать классику, воспитывать себе вкус, хорошую русскую классику, вернуть нормальную литературу в школу, вернуть сочинения. А может быть, мне понравится писать. Как я узнаю, писатель я или нет, если я буду отвечать на тесты и делать только упражнения? Поэтому надо учиться. Познайте истину, и истина сделает вас свободными, говорит Спаситель. Буквально позавчера я был на торжественном праздновании 70-летия физтеха. Разговаривал с разными людьми. И опять меня подтвердил свою гипотезу еще раз. Очень многие выпускники физтеха, достигнув высот в своей области, ушли в другие области. Там я встречал выпускников в ГИКа, художников, музыкантов, политиков, экономистов, физиков, и любящих, и продолжающих любить и помогать науке, если они занимаются политикой, или помогать как-то интеллектуально, если они ушли в область там, кинематографии или в область искусства. И поэтому они стали хорошими специалистами в других областях, потому что они любят истину во всем ее многообразии. А из нас вот эта профориентация, извините, пытается сделать ремесленников, тупых. Вот ты научился рубить топором, и все, пилу тебе давать руки нельзя. Ну, это разве подход? Это убийство человека разностороннего, а не открытие пути в будущее.
Спасибо огромное за беседу.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.